понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами Радио Крым Реалии и я, Александр Голубов. Ищите нас на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Россия продолжает уклоняться от исполнения решения Европейского суда по правам человека в отношении Хайсара Джамилева, сына национального лидера крымских татар Мустафы Джамилева. Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов. Имеет ли смысл ожидать, что это решение будет выполнено? Стоит ли уповать на Европейский суд другим украинцам, осужденным в Крыму? И насколько эффективны обращения в ЕСПЧ для защиты прав крымчан? Собственно, разбираться сегодня в этом вопросе мы будем с такими нашими собеседниками. Прежде всего, самим адвокатом Николаем Полозовым, директором Института прав человека России Валентином Гефтером, юристом правозащитного центра «Мемориал» Татьяной Глушковой, а также координатором общественной инициативы «Евромайдан СОС» и правозащитницей Александрой Матвейчук. Пока же небольшая справка от моих коллег.
Репортаж.
В российских тюрьмах остаются десятки граждан Украины, которые стали заложниками агрессии Кремля, в том числе и жители Крыма, пострадавшие в ходе аннексии полуострова. Об этом сообщил известный российский адвокат, защитник украинских политзаключенных Илья Новиков. По его словам, список политзаключенных в России только увеличивается. В начале августа в нем появились новые фамилии тех, кого арестовали якобы в связи с попыткой организации диверсии в Крыму украинскими военными.
Есть два списка. Это на самом деле один список, но они по смыслу разбиваются на две части. Есть крымские дела, которые продолжают появляться все новые и новые. Эти дела – это просто часть давления, которая является политикой России в Крыму. Мы будем арестовывать и сажать все новых и новых людей для того, чтобы застращать остальных. И есть некрымские дела.
В Министерстве иностранных дел Украины надеются до конца года передать в международные судебные инстанции материалы о дискриминации крымских татар и проукраинских активистов представителями властей России в аннексированном Крыму. На данный момент на полуострове убито 9 человек, 15 похищено и 25 задержано российским режимом. Адвокаты, юристы, юристы и правозащитники неоднократно подчеркивали, что в ходе аннексии Крыма Россия нарушила множество принципов международного права. В частности, принципы уважения прав человека и основных свобод относительно проукраинских активистов и крымских татар. Также сообщалось, что по данным 2015 года Украина в лидерах по количеству дел, рассматриваемых Евросудом по правам человека. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
А я напомню, что это Радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Пишите нам также в Твиттере, предлагайте там свои темы программ, заходите на наш сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, ну и смотрите прямые трансляции эфиров, как, например, вот этого.
Крымчане говорят.
Я звоню из Севастополя. По поводу туристов, так в Севастополе их просто нет.
Я ремукраинка, которые не хотят получать русские паспорта. Пускай шуруют на Украину и там получают пенсию.
В Украине сложилось мнение, что у всех бедных виновата Россия.
Мы их не звали сюда. Я даже был согласен получать 800 гривен украинских, но свои.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Собственно, рассказывая российским журналистам о вердикте Хайсару Джамилеву, российский государственный обвинитель Светлана Некас, кроме непредумышленного убийства, о котором все говорили в средствах массовой информации, рассказала о том, что еще следующие уголовные дела были инкриминированы Джамилеву.
Мнение.
Согласно вердикту коллегии присяжных заседателей, подсудимый Джамилов признан виновным в чем? В хищении огнестрельного оружия, заслуживающем снисхождения. Также он признан виновным в незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия без снисхождения.
Мнение.
И сейчас с нами на связи адвокат Николай Полозов. Николай, здравствуйте, слышите ли вы меня?
Доброе утро.
Доброе утро, Николай. Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим о деле Джамилева, вот буквально позавчера вы написали, Российская Федерация уже почти два года злостно уклоняется от исполнения решения ЕСПЧ по правилу 39 о возвращении Хайсара Джамилова. Могли бы пояснить нашим слушателям, о чем идет речь?
Да, дело в том, что Хайсер был арестован правоохранительными органами Украины в Крыму в 2013 году. И когда произошла аннексия, он находился в следственном изоляторе, никоим образом не мог повлиять на ситуацию, то есть фактически без его воли был переведен де-факто на территорию Российской Федерации. Власти Украины обратились в Европейский суд с требованием принять решение, поскольку жизнь КСР угрожает непосредственной опасности. И Европейский суд принял соответствующее решение, согласно которому он должен быть немедленно возвращен, там звучит так, не должен быть вывезен из Крыма или должен быть возвращен на территорию Украины. Вынес это решение Европейский суд летом 2014 года, осенью решение было подтверждено еще раз, но до сих пор оно не выполнено. Никоим образом он также находится на территории Российской Федерации в настоящее время в колонии города Астрахань.
Николай, а я правильно понимаю, что с точки зрения Европейского суда по правам человека решение российского суда, оно не совсем легитимно, то есть украинский суд должен осудить Джемилова и вынести ему соответствующий вердикт?
Уже осудил Джемилова и вынес ему наказание. Это произошло до российского решения, в заочном режиме, абсолютно законно. На российский суд я приносил решение украинского суда. Здесь Россия нарушила не только ряд норм, связанных с правами человека, но и принцип невозможности двойного наказания. То есть, по сути, Джемилов осужден дважды за одно и то же деяние, что, в принципе, не предусмотрено ни российским правом, ни международно-правовыми нормами.
А с чем, по вашему мнению, связано невыполнение решения Европейского суда по правам человека именно в этой ситуации?
Ну, надо понимать, что многие действия, которые совершает российская сторона в правовом поле, имеют с собой политическую подоплеку. И кейс Хайсера Джемилова, несмотря на то, что это кейс сугубо криминально-бытовой, это трагическая случайность, он имеет с собой политическую подоплеку, выраженную в том, что личность его отца, Мустафы Джемилева, лидера крымских татар, безусловно, имеет серьезное значение для Кремля, а Хайсер удерживается здесь, в России, как заложник для того, чтобы оказывать давление на отца, на политику в отношении крымских татар.
Николай, вот мы помним недавно, что Конституционный суд России в апреле этого года принял решение, что частично, он разрешил частично не выполнять одно из решений ЕСПЧ, и вот скажите, пожалуйста, может это какая-то особенность именно российского правоприменения, которая позволяет российским судам и российским правоохранительным органам или органам исполнения наказаний не выполнять решения ЕСПЧ? Или это, вот, в принципе, нарушение даже и российского законодательства, по вашему мнению?
Безусловно, это нарушение российского законодательства, поскольку решение по 39-му правилу в отношении ХСР принималось еще до поправок, которые приняла Россия. Мало того, эти поправки тоже являются, в принципе, незаконными и по положению Европейского суда грозит выходом страны, которая не исполняет решение Европейского суда, из Совета Европы. Вместе с тем, для того, чтобы отказаться выполнять решение Европейского суда, необходимо как минимум решение Конституционного суда Российской Федерации, которого в отношении Джемилова принято, естественно, не было. А Верховный суд, когда я предоставил соответствующие документы из Европейского суда, назвал решение Европейского суда рекомендациями, а не решением обязательным к себе. Естественно, это все незаконно, и без санкций у меня вряд ли могли принять именно такое решение, вот так вот грубо, злостно уклоняться от решения Европейского суда.
Что ж, Николай, спасибо вам за ваше пояснение. Мы будем дальше сейчас пытаться разбираться с хитросплетениями российского права. У нас на связи будет также директор Института прав человека России Валентин Гефтер. Валентин Михайлович, вы слышите меня?
Да.
Добрый день, Валентин Михайлович. Смотрите, вот мы решили отойти от этого частного дела вот сейчас на секунду именно Хайсера Джемилова, поговорить об общих вопросах, о том, насколько вообще ЕСПЧ является авторитетом для России, для Российской Федерации. Вот напомню, что накануне, точнее не накануне, фактически за год до того, как Конституционный суд РФ разрешил частично не выполнять решение СПЧ, представитель президента Российской Федерации Михаил Кротов на заседании того же самого Конституционного суда выступал вот со следующим заявлением.
Позиция власти.
Обязательность исполнения решений ЕСПЧ не вызывает сомнений, но ее рамки ограничены. Если нарушены права человека, то решение обязательно к исполнению. Но не могут быть безоговорочно исполнены решения ЕСПЧ, которые указывают на ущербность национального законодательства, которые предусматривают изменения национального законодательства. ЕСПЧ не может обязать государство действовать вопреки своему публичному порядку.
Позиция власти.
Вот, Валентин Михайлович, вот можете пояснить нашим слушателям вообще, что значит частичное невыполнение решений ЕСПЧ?
Ну, это не совсем правильная формулировка, с моей точки зрения. Давайте вслушаемся в словах, в данном случае, Кротова, но дело не в нем лично, и в той инстанции, которую он представляет. Значит, у решения ЕСПЧ есть две всегда различающиеся, но связанные части. Это та часть, которую он называет связанная с правами человека, то есть конкретного человека по конкретному делу против, в данном случае, Российской Федерации, которая, если Российская Федерация проиграла, то наше государство признает обязательность выполнения этой части того, что написано в решении СПЧ. Это обычно, так сказать, конечно, материальная сторона дела, мы знаем, да, назначается какая-то сумма ущерба, вот, и других издержек, и одновременно какие-то могут еще указания, связанные с пересмотром его дела, предположим, или его ситуации, в зависимости от того, на что он обжаловал, в российских национальных инстанциях, в первую очередь судебных, но не то. Это вот та часть, которая, как он называет, права человека, а я говорю, что просто она касается индивидуальной, если хотите, части, то есть конкретной жалобы. При этом очень часто в решениях СПЧ они бывают разные, там пилотные, непилотные, сейчас не будем голову дурить, так сказать, слушателям. Вот. Есть то, что называется меры общего характера. То есть, когда суд человека рекомендует, правда, государству, которое проиграло данное конкретное дело, принять меры общего характера, связанные с причиной того, почему были в нем нарушены права.
То есть поменять законодательство фактически?
Не обязательно законодательство, но в том числе и законодательство.
А скажите,
в этой части... В этой части есть конфликт или, так сказать, скажем так, разночтение, давайте назовем это мягче, если не сейчас не бить ни по одной из сторон, как говорится. Вот. Разночтение состоит в том, что Российский и Конституционный суд, российское государство говорит, мы согласны, так сказать, рассмотреть те ваши упреки, те ваши замечания, те ваши конкретные рекомендации и предложения по изменению национальных законов, в том числе, потому что у нас есть статья 15, часть 4, если я не ошибаюсь, Конституции, которая говорит о приоритете международного права над законодательством, над законами Российской Федерации.
Ну вот, собственно, вот этот вот вопрос не противоречит...
Ну, секундочку. Да. Но если это касается каких-то конституционных норм, тогда это законодательство, эти законы признаны Конституционным тем же судом, соответствующим Российской Конституции, тогда Конституционный суд говорит, мы не будем автоматически это делать. Мы будем рассматривать это в соревновательном, что ли, смысле. Посмотрим, по сути, может быть, Европейский суд и не совсем прав, или, не все его рекомендации могут быть выполнены по изменению конкретных законов. Вот в этом есть, парадокс.
Что ж, Валентин Михайлович, спасибо вам огромнейшее за вашу, скажем так, трактовку вот этого позиции представителя президента Российской Федерации Конституционного суда. На самом деле это крайне важно, чтобы понять, чем руководствуется Кремль и Конституционный суд Российской Федерации, когда пытается так трактовать решение Европейского суда по правам человека. Собственно, если вы что-то упустили, читайте и слушайте Крым Реалии на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте и Одноклассники, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через 10 секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Напомню, что мы продолжаем говорить о неисполнении, так сказать, решений Европейского суда по правам человека в отношении Хасера Джемилева и, в частности, и вообще о том, насколько решения ЕСПЧ являются обязательными для России, насколько осужденным в Крыму крымчанам имеет смысл рассчитывать на ЕСПЧ как инструмент защиты своих прав. Мы только что говорили с Валентином Гефтером, который объяснил нам, что вот в принципе Россия не приемлет теоретически те претензии, которые относятся, скажем так, к, насколько я правильно, если я правильно понял, к российскому законодательству. То есть, и вот сейчас с нами на связи юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова. Татьяна, здравствуйте, вы слышите меня?
Здравствуйте, да, я вас слышу.
Татьяна, вот скажите, пожалуйста, вот в теории вроде бы все понятно. Россия не отказывается от ЕСПЧ, но она против того, чтобы ЕСПЧ навязывал ей, условно говоря, свои законы, скажем так. То есть, условно говоря, заставляла Россию менять законодательство под принципы Европейского суда по правам человека. Я, само собой, не юрист, я могу, может быть, не очень быть корректным в формулировках, но... Когда мы переходим к практике, насколько, в принципе, обязательным к исполнению является решение ЕСПЧ на территории Российской Федерации, в том числе, которое не противоречит российскому законодательству?
Исполнение решений Европейского суда является обязательным для Российской Федерации в силу статьи 46 Европейской конвенции, а также в силу части 4 статьи 15 Конституции, о которой очень правильно упомянул Валентин Михайлович. Что касается практической ситуации, то, естественно, Российская Федерация не исполняет достаточно большое количество решений Европейского суда, в которых в том числе обозначена необходимость принятия общих мер, в том числе общих мер, не связанных с изменением законодательства, но связанных с какими-то другими вещами, например, проведение эффективных расследований по преступлениям на Северном Кавказе и так далее и тому подобное.
Вот скажите, пожалуйста, какими могут быть последствия невыполнения решений ЕСПЧ вот государственными организациями на территории РФ? Вот, предположим, даже если не говорить вот о конкретном случае с Хайсаром Джемиловым, вот насколько, по вашему мнению, неисполнение может как-то вообще повлиять на Кремль имиджево, финансово, политически? Есть ли какие-то у ЕСПЧ вообще инструменты давления на Российскую Федерацию, чтобы его решения исполнялись?
За исполнением решений Европейского суда следит такой орган Совета Европы, как Комитет министров. Но полномочия этого органа в плане исполнения, они достаточно ограничены. По сути, Комитет министров собирается на сессии и рассматривает те отчеты государства об исполнении решений, а также какие-то сообщения от неправительственных организаций или от самих заявителей по каким-то делам, в которых, соответственно, указывается, по мнению, было ли, по мнению этих организаций и заявителей, это решение исполнено. Очень часто, естественно, сами заявители и некоммерческие организации полагают, что решение не исполнено, и Комитет министров это констатирует в своих заключениях. В общем-то, по сути, это единственное, что происходит.
То есть, фактически, не выполнив решение ЕСПЧ, Российская Федерация, в принципе, никаких, я бы сказал, ощутимых последствий не несет, да? Ну, не испытывает.
Да, это так. И чисто теоретически неисполнение большого количества решений Европейского суда может привести к исключению Российской Федерации из Совета Европы. Но таких случаев в практике Совета Европы не было, и нет никаких оснований полагать, что это будет, потому что Российская Федерация не исполнила уже огромное количество решений, и этот вопрос никогда всерьез не поднимался.
Что ж, Татьяна, спасибо вам огромнейшее за ваши ответы. В общем, они наконец-то нам прояснили ситуацию с практической реализацией решений ЕСПЧ, а не только теорией. С нами на связи также украинская правозащитница, координатор общественной инициативы «Евромайдан СОС» Александра Матвейчук. Александра, здравствуйте, вы слышите меня?
Доброго дня.
Здравствуйте, Александра. Вот логичный вопрос, который вытекает из нашего предыдущего разговора о том, что, в принципе, Россия не так уж охотно исполняет не только решение по Хайсеру Джамилову, но еще огромное количество других решений ЕСПЧ, а также то, что, в принципе, никаких последствий для Российской Федерации неисполнение не несет. По вашему мнению, стоит ли обращаться в ЕСПЧ как инструмент защиты прав человека, если Россия не исполняет эти решения?
Ну, я би сказала, що Росія завжди справно платить за рішеннями Європейського суду з прав людини. І друге, якби Росію взагалі не турбувало в невиконанні, вона б ніколи не спробувала надати правового характеру можливості невиконання цих рішень. Я маю на увазі те, що минулого року Конституційний суд Росії прийняв рішення, згідно з якому придумав процедуру, як ніби пояснити своєму власному народу, чому вони можуть не виконувати рішення Європейського суду з прав людини всупереч укладеному ними самими міжнародному договору. Це рішення було прийнято спеціально, ми розуміємо всі, для справи ЮКОСа, але воно може застосовуватися і по іншим справам, по іншим рішенням, проходячи процедуру. Тобто Росії не байдуже, це точно. І друга річ, треба розуміти, що ми маємо справу з країною, яка демонструє повну зневагу до норм міжнародного права, і тому тут немає жодного міжнародного правового механізму, який би виконував таку роль, знаєте, срібної кулі і давав би 100% гарантію.
Александра,
але от, в сукупності...
Александр, извините, от просто у нас заканчується время, от по вашому мнению, все-таки стоит обращаться в ЕСПЧ для защиты своих прав, да или нет?
Саме ці рішення і факти невиконання стають основою для економічних санкцій, стають основою для виключення
Александра,
Росії з різних політичних
країн. Извините, що вас перебиваю. Вот это был самый важный ответ, который мы хотели услышать. Это было радио Крым Реалии, с вами был Александр Голубов. Услышимся онлайн на средних волнах и на нашем сайте Крым Реалии. Слушайте вечернюю программу.